Надкушенное яблоко с Анной Букатовой.
Приветствую всех, кто проводит эти минуты вместе с «Эхом Перми». Меня зовут Анна Букатова. Это программа о культурной жизни Перми «Надкушенное яблоко». Чему посвящен сегодняшний выпуск? В нашем городе открылась кинолаборатория «Let's Doc» для документалистов со всей России. Это новый наставнический проект фестиваля документального кино «Флертиана». О работе лаборатории, наставниках и документальном кино я поговорила с Всеволодом Коршуновым, драматургом, преподавателем в ГИКа, наставником кинолаборатории Let's Doc, также с Ольгой Аверкиевой, программным директором кинолаборатории, и Гришей Музуровым, молодым режиссером, участником кинолаборатории Let's Doc. Запись этого разговора мы предлагаем сейчас вашему вниманию.
Ну и начать надо все равно с рассказа о проекте, чуть-чуть предыстории того, что происходит сейчас. Угу. Все равно есть люди, которые не слышали вообще ничего про эту лабораторию. Да, так что, Ольга, начни, пожалуйста.
Значит, наш проект называется «Кинолаборатория Let's Doc». Она для молодых и начинающих документалистов, потому что молодые и начинающие в документальном кино – это очень разная штука. Вот, потому что иногда начинают снимать документальное кино уже в расцвете сил, как говорится. Вот. И мы первый раз, на самом деле, проводим ее в таком формате. Обычно у нас просто питчинг на фестивале, и перед этим 3 дня тренинга.
На флертиане.
Обычно такой формат. Но мы решили пойти дальше для того, чтобы и проекты успели больше доработаться за время лаборатории. Соответственно, мы ожидаем уровень этих проектов выше уже в сентябре, чем это было раньше. Естественно, потому что времени на доработку просто больше. Поэтому сейчас лаборатория состоит из 1 недели тренинга в августе сейчас, и затем уже во время фестиваля только тренировочный питчинг и питчинг сам по себе.
Вот я тебя сразу прерву. То есть главная эта задача какая была, когда решили вот взять вот эту часть флертианы и превратить вот...
Да, в самостоятельный проект. Мне очень бы хотелось, да, чтобы как-то стало понятно, что это такой действительно отдельный проект, потому что все-таки фестиваль – это про, в первую очередь, показ кино, да, вот, а это такая индустриальная программа, которая начала развиваться уже давно и выросла в отдельный, на наш взгляд, проект, финал которого, безусловно, будет на фестивале, как минимум потому, что фестиваль – это много людей, которые смогут эти проекты увидеть. И вот это отделение было для того, чтобы качество проработки проекта, проектов, да, участников, улучшить, для того, чтобы их довести до там, какого-то более продаваемого состояния, потому что все-таки задача питчинга не просто там, показать, какие фильмы у нас делаются в России, да, но для того, чтобы в том числе их продать российским продюсерам, зарубежным продюсерам.
Прерву тебя снова. Вот давай еще совсем простыми словами. Питчинг был, да, что это такое? Приходили режиссеры со своими фильмами, искали деньги, идеями, искали деньги на то, чтобы их снять. А в лаборатории что?
Лаборатория, по сути, это как бы результат, да, тот же самый. То есть это будут режиссеры и продюсеры, которые будут представлять свои проекты по итогу, чтобы получить деньги на то, чтобы их реализовать. Но подготовка это будет более серьезная. Соответственно, результат продажи, да, мы ожидаем, условно говоря, интереса к этим проектам выше, чем это было раньше.
Это значит ли, что вот на флертиане были слабенькие проекты, много одинаковых ошибок, что-то, знаешь, такое вот, ну вот...
Это значит, что мы не успевали за время флертианы доработать проекты настолько, да, чтобы они выстреливали там, на 100%, насколько это возможно. Потому что лаборатория – это даже не только про проект, да, это про смену мышления, может быть, в чем-то тех режиссеров, которые приезжают. Да? То есть, когда больше времени, ну, как любая история, чем больше времени, тем лучше. Ну, вот у Севы, может быть, своя по этому поводу.
Я бы еще добавил, что это еще и не только про флертиану, про Пермь, а про среду документалистов, про образование вообще, потому что очень часто меня спрашивают, да, ой, хочу заниматься документальным кино, где учат, где можно научиться. И сегодня ко мне тоже подходят люди, да, вот на этой лаборатории, ой, ну, я тут без образования, но вот я тут делал то и то-то. То есть это важно, да, что сегодня мы готовы учиться долго, готовы учиться всю жизнь и готовы учиться на разных совершенно площадках, на разных мероприятиях. То же самое и здесь. Да? Это скорее не просто даже про то, что твой проект должен быть на питчинге в сентябре там где-то и запущен. А ты должен научиться вообще взращивать свой проект от идеи до ее оформления в режиме портфолио, досье бумажного, в режиме питчинга. То есть нужно научиться вообще мыслить как-то по-другому, рассказывать о проекте как-то по-другому, по-новому. То есть это еще и про формирование каких-то других представлений профессиональных, где же очень важно, что люди со всей страны приехали, да, команда московских сразу наставников,
это
московских, но и международных.
Да, об этом чуть-чуть позже, о наставниках. Вот зацепилась за вашу фразу, а где же обучиться, Всеволод, куда же пойти, а что, неужели у нас в стране этому не учат, некуда пойти?
Учат, конечно, но этих институций не так много. Понятно, что у нас есть ВГИК, главная государственная киношкола, и там долгие годы, десятилетия существует программа «Режиссер неигрового кино», разумеется. Я в том же ВГИКе для сценаристов читаю отдельный курс драматургии неигрового фильма. Конечно, он есть. Есть прекрасный Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, где тоже много классных, ярких, интересных режиссерских мастерских неигрового кино. Есть Московская школа кино, новая уже частная институция, такая структура Universal University, Института креативных индустрий, где есть программа «Новый док». Да, такая годовая программа для продюсеров и режиссеров. Эти программы есть, но, конечно, для всей страны их недостаточно. Более того, одно дело пойти на там, пятилетнюю программу в тот же ВГИК или даже на годовую интенсивную программу в МШК, а другое дело выбрать, не знаю, неделю своей жизни. Ты уже снимающий, ты уже взрослый, опытный документалист, но хочется, знаете, освежить взгляд, оптику сменить, как-то, ну, подпитать себя какими-то идеями. Вот. И это тоже полезно, да? Поэтому здесь очень важны разнодистантные эти траектории. Неделя, интенсивный курс несколькомесячный, годовой, пятилетняя программа. Поэтому вот это очень важно. Да? У нас, к сожалению, не так много в стране, при всем том, что огромный интерес к документальному кино, не так много в стране этих лабораторий, этих возможностей поговорить на профессиональном языке о документальном кино.
И вот отсюда вытекает следующий вопрос. И в пресс-релизе заявлено, и ты мне, Оля, говорила, что это действительно единственная, ну, в таком формате, единственная лаборатория в стране. Может быть, об этом в двух словах?
Не так, немножко, да. Так. То есть это единственная лаборатория, результатом которого, опять же, да, все-таки является именно международный питчинг. То есть мы изначально на Флоритиане, когда начинали вообще этот питчинг, да, замышляли и делали, мы всегда акцентировали внимание на то, что это не внутри российского рынка и не про там только российский рынок, хотя у нас всегда есть российские эксперты, да, это именно про выход российского кино документального, да, на другие рынки. Вот. И несмотря на тяжелую там ситуацию современную, да, мы все равно вышли на это и в этом году. И в этом году в сентябре будут иностранные эксперты, которые готовы в той или иной мере к копродукции, в том числе. Вот. И, то есть, вот это, да, единственное. То есть обычный результат лаборатории, во-первых, не всегда бывает питчинг, а это просто разработка проекта. Вот. Во-вторых, если даже питчинг, да, становится результатом лаборатории, то все-таки по стране, там мы гуглили, пытались найти, это внутренний рынок.
Поняла.
Вот. И еще тоже очень важная штука, что наша лаборатория вот этого года, это такой первый шаг к тому, что мы вообще планируем дальше развивать, потому что мы очень бы хотели создать в Перми лабораторию полного цикла производства. То есть, условно говоря, вот в 2022 году режиссер приехал на лабораторию с идеей, да, и он разрабатывает идею. Затем он уезжает, он снимает год. Он приезжает в следующем году на лабораторию в Пермь, именно с тем же проектом, да, но уже он, у него есть отснятый материал, это следующая стадия, и мы можем его представить, проект уже на следующей стадии. И третья стадия – это Равкат, когда мы уже близки к прямой продаже там сейлс-агентам, фестивалям, там, ну, кому угодно, да. И третья. В этом, почему это тоже важно, да, потому что вот мы сколько, с 15-го года мы проводим этот питчинг, мы теряем проекты.
Ну, это что значит теряем?
Ну, то есть они выступили, дай бог. То есть у нас были случаи, когда там за питчинг 2-3 проекта находили продюсера. Вот. Что там дальше с ними происходило, довольно сложно отследить. Но можно. Вот. Отследить можно. А в идеале нам бы хотелось поддержать их на всех стадиях. Потому что, к сожалению, бывает такое, что проект бросается, ну, как бы самое там простое, на уровне идеи, типа, ну, не смог, ну, тяжело. Бывает, что снят материал, И он все равно проект бросается, потому что до монтажа там это деньги, это свежий взгляд там, и так далее. Он не доходит. Еще страшнее, когда смонтировано, но смонтировано так устало от того, что ты знал материал, ты снимал бесконечно. И вот ты уже монтируешь просто, чтобы закончить. Вот. Вот это прям моя беда, потому что мы смотрим национальный конкурс, когда на Флортиане, мы это видим, эту усталость на монтаже, когда фильм, он есть, и он не доделан.
Вот. Потому что хотелось уже доделать.
Потому что хотелось уже было вообще все равно как. Вот. И в этом плане вот эта поддержка, которую мы бы смогли дать, реализуя нашу там мечту, программу трехгодичную, да, я надеюсь, что тогда те проекты, которые изначально подаются там, ну хотя бы 50% из них с нашей поддержкой дошли бы до финала и вышли бы опять же, да, на какой-то международный уровень, не оставаясь на российском рынке.
Еще, извините,
вот я хотела как раз вам задать вопрос, переходя уже к рассказам о том, как лаборатория стартанула, живет. Угу. У вас ведь большой опыт участия в таких лабораториях. Гигантский. Мне подсказала Оля это. И вот у вас интересно спросить как раз, как эта лаборатория выглядит вот на фоне уже таких вот известных проектов, да, столичных проектов, наши плюсы-минусы.
Но только без пошлых комплиментов.
Мы не будем, конечно же, там, не знаю, сравнивать, обесценивать работу коллег.
Почему
знаете,
бы нет?
Нет, мы не будем этого делать, потому что у каждого проекта свои изюминки, свое лицо. Здесь, что мне нравится здесь, я скажу, да, я вижу, что очень плотный график, в отличие от многих других, невероятно плотный график. Вот мы вот это в укор, скажем, организатором города, мы наставники так и не увидели. Мы однажды, в виде набега, посетили Пермскую художественную галерею, зал деревянной скульптуры. Просто приехали к 10:00, потребовали, чтобы нам открыли все, да, прямо к открытию, чтобы к 11 успеть сюда. Ну, я думаю, что мы еще успеем нагуляться по городу, но это правда, нет никаких свободных окон, да, все абсолютно занято, все погружены, и это очень сильно заражает и заряжает. Вот про эту усталость вы говорили, да, студенты наши, ну, я их называю по привычке студентами, да, участники, скорее, правильного, да, но я как преподаватель со стажем называю всех студентами, они опыляют друг друга, в том смысле, что у тебя такой классный материал, а давай я помонтирую его немножко. То есть один участник со своим проектом предлагает выступить другому участнику, как режиссер монтажа на его проекте. Слушай, а давай я сделаю тизер тебе другой, да, или а у них вот идея появилась, да, это очень важно, что люди приезжают из разных мест, многие из них начинающие, у которых нет ощущения того, что они часть профсообщества. Вот за счет этой плотной коммуникации здесь они чувствуют себя частью профсообщества, причем на разных уровнях, да, и видят единомышленников среди своих коллег-соучастников, да, видят наставников, каких-то гостей, которые читают мастер-классы, всегда можно обратиться с вопросом, контактами обменяться. То есть как бы на разных уровнях, да, есть институция, да, Пермь, Флортиана, всегда можно, ну, не знаю, в случае чего обратиться и посоветоваться. И это очень важно, что вот эти связи горизонтальные, вертикальные, всякие, они образуются здесь, диагональные, они образуются. Вот. Мне очень нравится эта плотность здесь, плотный контакт. Здесь, что хорошо, на этой лаборатории есть итерации. То есть мы сначала на общем таком, как бы, припитчинге, так это можно назвать, послушали все. Все рассказали друг о друге, о своих проектах. Теперь у нас индивидуальные консультации. Каждому наставнику ребята приходят со своими уже новыми идеями. Это вторая уже, да, итерация, еще как бы один заплыв. Потом будут повторные еще консультации, уже третья итерация после того, как мы даем какие-то рекомендации сейчас на индивидуальных консультациях. Не всем проектам, но некоторых мы прямо вызываем на эти еще дополнительные консультации. Это еще не все, потому что в сентябре отобранные проекты пройдут еще один припитчинг, еще одна итерация. Все. Ведь фильм рождается, это, знаете, как похоже, вот такое, знаете, зеркало мутное, да, его нужно протереть разными тряпками. Вот одна тряпка стала чуть как бы чуть светлее, mm-hmm. да, чуть понятнее, но ее недостаточно. Через какое-то время еще одной тряпкой протираем, да. Это, знаете, он как бы становится яснее, он проясняется, да, вот он такими слоями, да, рождается этот проект. Вот так сразу нахрапом не получится кино. Да? И вот мы за счет этих итераций помогаем ребятам, нашим участникам, постепенно прийти, да, прояснить это. И мы же, наставники, обмениваемся, да, говорим: так, вот это кажется безнадежный случай, что-то прямо каша в голове.
Есть такое.
Да, а потом говорим: придумал. Вот что-то щелкнуло, придумал, как вам? Да, приходил, классно, да? Или вот вы тогда наругали его, да? А вот смотрите, что сейчас получилось. Ой, еще он у меня не был, сейчас я жду как бы вот его с этим или ее с этим проектом, да? Вот самое классное видеть здесь эту динамику. Потому что творческая среда, плодотворная, да, она заставляет людей ночами не спать, а монтировать, придумывать. Мы придумываем все тоже друг для друга. Мы же в режиме такого брейнсторминга, мозгового штурма обсуждаем это. И мы наставники друг с другом, и мы с ребятами. Очень много рождается прямо во время обсуждения. Вот. Это прям действительно лаборатория в чистом виде такой, да? Прям, знаете, такой парник, да? А вот мы такие, как бы, вот, не знаю, у нас есть растения, у нас есть, не знаю, удобрения, пипеточки. Мы поливаем что-то и понимаем, что вот, опа, что-то вырастает, да? Что-то увядает, но вместо него другое что-то расцветает. Это вот сама динамика этого процесса невероятно увлекательна.
Может быть, как раз рассказать о том, кто наставники и сколько участников, да? То есть, как выбирались эти преподаватели и кто же вошел в лабораторию, какой был отбор?
Ну, давайте начнем с участников. У нас было больше 100 заявок в этот раз. По-моему, да. Или в районе 100 заявок. География широкая, от Южно-Сахалинска до Ялты, от там, не знаю, Красноярска до Иркутска, Якутска. Ну, в общем, все, и Москва, естественно, Питер, Пермь, много. Вот.
Можно прерву? Да. Вот для меня это очень круто звучит. Чем это объяснить? Ну, то есть, вот для меня...
Человек... Широким интересом к документальному кино в России, я
думаю. Или тому, что, опять же, учиться, да?
Я думаю, здесь несколько причин. Во-первых, репутация флоертиана. Все-таки летсдок при флоертиане. Репутация флоертиана очень, ну, как бы, важная такой момент. Да? Это один из важнейших фестивалей документального кино в стране. Думаю. Никуда от этого, ну, как бы, не деться. Да? Это международный фестиваль. Второе. Мы сегодня живем в режиме lifelong learning, да, пожизненное обучение. Да, мы все время учимся. Сегодня стало модно учиться. Да, и это классно, когда ты можешь поехать и что-то такое сделать. Потому что конкурс – это прям важно очень, да? Вот. И третье – это вот, ну, такая прям вот голод по этому комьюнити, по этому профсообществу, о чем мы уже сказали. Есть много разных факторов.
Ну, и пандемия, да. Наверное, еще, да, засиделись, совсем хочется ездить.
И это тоже, да, разумеется. Но тут, не знаю, сейчас я попробую это сформулировать одним каким-то словом. Понимаете, все равно мы живем, творческие люди, часто живут в своих этих каких-то коробочках, да, надо из коробочки выбираться, понимаете, вот, и когда есть вот это, вот, знаете, такая у Полин Кейл, выдающегося кинокритика американской, сейчас, у выдающегося американского кинокритика Полин Кейл есть статья «Взращивая Кейна» про фильм «Гражданин Кейн», шедевр американского кино, вот «Взращивая фильм», «Взращивая проект», да, вот, есть вот эта вот потребность, да, чтобы мне помогли, да, и нужно выйти из своей коробочки, да, и вот как-то, не знаю, помочь другим, обратиться к самому себе. Но мы часто, извините, да, едем куда-то в другое место, чтобы просто разорвать привычные связи. Это важно, особенно для творческого человека, особенно для документалиста, который может, не знаю, сидеть, не знаю, несколько месяцев в своей монтажной, вот биться с этим монтажом фильма и ничего не понимать, что происходит. Важно эту смену оптики произвести.
Да. Ну и все-таки в регионах, насколько я знаю, не так много вообще школ. То есть действительно все сосредоточено, как все в России, в Москве и в Санкт-Петербурге. Вот. И поэтому такая возможность выехать, но при этом остаться в регионе, условно говоря, да, вот, это тоже очень важно. Мне кажется. Вот, это про участников. И, значит, был предварительный отбор.
На географии эти тормозы.
Да, на географии. Ну, нормально. То есть от 80 до 90, по-моему, заявок было. В итоге был предварительный отбор, потому что мучить наставников всем это неправильно. Вот, мы сделали предварительный отбор. Примерно осталось 30-35 проектов, из которых нужно было выбрать 20.
Ну, а кто вот вылетел? Это вот...
Ну, слушай, кто вылетел, тот вылетел.
Не всегда вылетали слабые проекты, потому что, например, мы видим, что проект не то чтобы готов, но там с ним все понятно. И что вот нам с ним в режиме нескольких итераций делать, да? Там просто нужно уже идти и делать. Или наоборот, проект классный, но нет исследования еще, ресерч не произведен. Тоже пока рано говорить о чем-то, да? Пойди, проведи ресерч, придумай гипотезу фильма, приезжай к нам. То есть, вот либо вот фильм, ну, как бы сырой, и нам не очень нравится тема, не очень понятна эта тема, либо фильм уже почти сделан, и уже как бы поздно, чтобы это не было обсуждать, либо, наоборот, слишком рано, потому что еще не проведена. То есть, есть просто тема, но никакой идеи нет, а идея не родится без исследовательской части, она, очевидно, еще не проведена. То есть, не всегда слабые проекты вылетали, мы тоже смотрели, да, чем мы можем быть полезны. Да,
все, да. И тут была еще одна очень интересная история. Мы в первый раз при наборе использовали таргетированную рекламу ВКонтакте. Это, короче, отдельная история, потому что, на самом деле, лаборатория не только про документалистов уже существующих, но и про людей, которые вообще, ну, то есть, это популяризация в чистом виде. Потому что вот благодаря этому таргету мы получили очень многих людей, которые на самом деле не имеют представления о том, что такое документальное кино. И как бы это хорошо, что они как бы подумали, что они имеют, да, представление об этом. Как минимум, этим летсдоком заинтересовались, они теперь там подписались и еще что-то. У них, кстати, у всех есть возможность смотреть онлайн-мастер-классы, которые у нас проходят. Потому что вот это непонимание, да, то есть когда игровое кино, снятое по мотивам и реальной истории, называют документальным, да, и вообще про то, что такое кино, кинонаблюдение, да, и не игровое кино, которое, например, на Флоертиане показывают, да, про него же, ну, как знают не все, но это вот как точно.
Скажу вот прямо, для большинства наших зрителей так получается, я с этим сталкиваюсь ежегодно, как преподаватель документальное кино, это кино про белых мишек на канале Discovery или какой-нибудь исторический
фильм, спросить об этом.
По поводу канала «Культура». А кино, оно очень разное, оно разнообразное, ни в коем случае не обесцениваем ни Discovery, ни уважаемый любимый канал «Культура», на котором я проработал 19 лет. Да, это все важно, да, но я к тому, что оно разное, да, и здесь вот эта палитра, она раскрывается. И для многих это прямо открытие, самое настоящее.
Да, действительно. Поэтому очень важно, мне кажется, что вот как-то выходить на более широкую аудиторию и таким образом не просто проверять, а сколько у нас документалистов в стране, да, но и увеличивать их количество.
Прорабатывать почву.
Да, перекликать. Вот, и вот у нас 20 проектов приехало на лабораторию. Из них 15 отправятся на питчинг в сентябре. Вот. У нас раньше не было такого отбора, тоже последовательного. Мне кажется, это тоже, ну, во-первых, дает некую конкуренцию и заставляет людей работать здесь, вот в этот август. Вот, и мы это тоже видим. Вот. Ну, и, с другой стороны, отбор тоже правильный, потому что нам представлять это все на международном уровне. Насчет наставников. Среди наставников есть люди, с которыми мы работаем уже давно. Это там Евгений Гинделис, например. Ну, как мы, правда, с ним не очень давно, но не первый раз, скажем так. Вот, продюсер неигрового кино, и у него своя компания Твинди. Вот. Кроме этого, например, Филипп Громов, это наставник по режиссуре монтажа. Мы с ним тоже второй год уже сотрудничаем. И важно понять, что принцип подбора наставников был не потому, чтобы взять там... ну, в общем, принцип был такой, что у каждого наставника закреплена своя часть разработки проекта, то есть своя тема. Не так, что... Понятно, что все обо всем все равно говорят всегда, да, но все-таки вот эта направленность, мне кажется, она важна. То есть у нас есть... Например, у нас есть режиссер монтажа, который работает конкретно с монтажом. Это либо монтаж Равката, да, чернового монтажа фильма, либо монтаж тизера. У нас есть Севолод, который в первую очередь работает именно с драматургией, да, со сценарным мастерством. У нас есть Денис Клеблеев, который работает, я бы так сказала, с изобразительным решением и режиссурой. Вот, да. У нас есть Евгений Гинделис, который помогает ребятам понять, в какую сторону, кому им обратиться с продюсерской точки зрения. Ну, то есть, там, на канал «Культура» точно нет. Или там на канал «Культура» точно да, условно, да. То есть, помогает понять систему продвижения, в том числе, проекта. Вот. Кого-то я забыла. Наталья Ю, конечно, да. Вот, опять же, человек, который хоть и работает в России, да, но не из России сам, вот, а из Литвы. Наталья к нам приехала. Вот. Она тоже с точки зрения, во-первых, вот этого стороннего взгляда, да, и, конечно, с точки зрения режиссуры и продюсирования в том числе, потому что она является и тем, и тем. Вот. И наставники выбирались, ну, то есть, во-первых, по этому принципу, ну, и мы, конечно, как бы тут выбирались, мы приглашали, это очень важно, потому что можно выбрать, да, вот, а можно пригласить, это разные, мне кажется, глаголы. И я говорю, и были новые, ну, то есть, например, вот со Всеволодом мы раньше не работали, но теперь как бы он не отвертится, вот.
«Надкушенное яблоко» с Анной Букатовой.
С вами хочется продолжить разговор. Вот вы ведь были среди тех отборщиков, да? Вот что можете сказать об участниках? Не знаю, может быть, они, знаете, на одни темы рассуждают. Может быть, у них одни и те же ошибки. Может быть, все как один... Не знаю, вот что в голову приходит?
Вы знаете, очень разные проекты.
Молодой документалист, да? Это кто у нас?
Это человек, который очень интересуется тем, как устроен мир, как устроен человек. Ну, это и молодой, и опытный, любой документалист. Это в целом была главная задача, да? Понять, как устроен белый свет. Но мне кажется интересно, что вот если прямо обобщать, у нас очень разные проекты, да? И про прошлое, и про настоящее, и прямо общие темы, про переселение народов, про какие-то там репрессивные механизмы государственные в 30-е годы. И есть прям такие очень частные камерные истории. Но все они, если прям такую рамку какую-то вот найти, да, какой-то ключ. На мой взгляд, все или почти все, они про поиск себя, про поиск идентичности. Потому что даже если автор делает про очень пожилого человека, который едет за 3-9 земель искать своих родственников, потому что когда-то их насильно переселили из Алтайского края в Томскую область, это все равно про поиск себя. И здесь виден режиссер проект, который тоже этим заинтересован. Вообще очень важна тема идентичности. Кто я такой? Куда я иду? Откуда я взялся? Вот. И, по сути, все проекты, мне кажется, к этому можно свести. Очень сильно, конечно, обобщив, потому что они разные. И они в разных жанрах, с разной тональностью. Но мне очень нравится, да, что это же одна из главных тем современности вообще, да. Сегодня мы, наконец, с помощью так называемого поворота терапевтического, который произошел в 2000-е годы, когда все мы обратились к психотерапии, к психологии, к тому, кто мы такие. Психология, наконец, стала модной, да, и это хорошо. Ну, и есть в этом, конечно же, не знаю, перегибы, да, когда, не знаю, люди не очень, может быть, профессиональные, да, начинают пользоваться этим. Ну, в целом, да, я считаю, это очень хорошо. И, ну, проработанность, осознанность, как бы уже пошлыми и ужасными эти слова не звучали, но они важны, да, и рефлексия, вот это очень важно. Поэтому мне кажется, все эти проекты невероятно современные в этом смысле. Они отвечают на главный вопрос современности, они отражают главный нерв современности. Вот один из главных нервов современности – это вот про поиск идентичности. Да, я родился в этом теле, мне это тело выдали. Я ли это? Да, готов ли я с этим смириться? Хочу ли я этого? Я родился в этой точке земного шара. Почему я здесь? Как это связано со мной? Хочу ли я здесь жить? Про меня ли это? Оказывается, мои предки были из другой точки земного шара. Может быть, не очень далекой, но и с другой. А как это связано со мной? Что это про меня говорит? А может быть, я вообще по-другому пересмотрю свою собственную жизнь, да? Есть некий сценарий родовой, семейный сценарий. Вот, не
тоже
знаю,
популярная сейчас тема.
Конечно.
Да?
Через поколение в поколение он передается. Это может быть и профессия, и династия профессиональная. А может быть, и не так. Просто некая трансляция идей. Где здесь я? Да? А я должен идти по этой колее? Или я должен... Может быть, и пойти по ней? Но сначала ответить на вопрос, а моя ли это колея? А хочу ли я туда сам? Или же меня просто туда направляют? И я по инерции, да, просто в потоке, ну, в этом таком, знаете, в потоке, не в смысле в энергии в потоке, а в потоке просто инерционном нахожусь и таким образом проживаю не свою жизнь. Вот это, мне кажется, очень важно.
Всеволод, у вас же большой очень опыт. А можно сравнить вот этих современных молодых документалистов, ну, там...
С какой-то другой волной.
С документалистами, там, десятилетней давности. Это меняется? Вроде бы молодежи всегда вот... А кто я? Какой смысл жизни? Это же вот вопросы вечных 20-летних.
С одной стороны, да. С другой стороны... сейчас давайте попробуем это сформулировать. С одной стороны, да, это вопросы 20-летних, но главное, как они эти вопросы задают и какие способы они избирают для решения этих задач. Вот, например, у нас несколько проектов сделаны в формате iMovie. Да, придуман формат iMovie. Это новая совершенно вещь. То есть, как понятно, что этот формат рождается еще в 60-е годы, но и он так еще не называется, естественно. Когда появляются маленькие камеры, да, записывающие синхронный звук, это как раз эпоха французской новой волны, и человек может, оказывается, обратить эту камеру, повернуть ее на себя. Угу. Да, и сегодня, когда мы видим просто, что у нас есть отличная камера даже в мобильном телефоне, можно снимать очень маленькой мобильной камерой кино про себя или через себя. Не обязательно прямо про себя любимого, да, но про свою бабушку, про свою семью. Или вот я приехал в такое-то место, я это делаю через себя. Вот этого поворота
к себе. Это блогинг.
Вот, в том-то все и дело, что с одной стороны, это, мы это хорошо видим в блогинге, даже мне это может иногда раздражать, когда человек себя прям продает. Да? Вот, например, это интересно, это прям поколенческая разница. Мне интересно снять домик с наличниками в Перми. Вот Гриш, который сидит рядом со мной, наверняка интереснее снять себя. Я не знаю, Гриш, как это у вас.
Сейчас
перейдем. Многим моим студентам, да, интереснее снять себя на фоне этого домика с наличниками в Перми. Понимаете, да? Вот я и.
Очень хорошо.
Да, и это неплохо. Да, в этом есть некое, конечно, раздражение. В этом может быть, да, подростковое еще не разделение себя и внешнего мира такое немножко инфантильное. Но, с другой стороны, в этом можно увидеть и другое. Да, что я не боюсь говорить о себе. Задавать себе неприятные вопросы, не другому кому-нибудь, да, и не опосредованно изучать себя через другого, а прям вот себе. Да, а мне страшно, а почему мне страшно, а почему вообще я этим занимаюсь, а почему я это не делал несколько лет назад?
Ну, у вас, как у наставника, нет желания это изменить, добавить какой-то глубины, повернуть их к этим наличникам, например, отвернуть камеру от себя.
А зачем?
Вот у вас есть какая-то вот цель, нет, да, сверхзадача здесь?
Я приветствую этот формат, мне кажется, он очень важный. Понятно, что любым инструментом можно пользоваться как угодно. Можно использовать его как в плюс, так и в минус. И где-то там что-то можно подобрать, или наоборот, что-то усилить, да, поджать или усилить что-то, в другую сторону развернуть, но... Так что прям мне хотелось запретить человеку делать, а ему или даже пригнать делать это по-другому, не знаю. Я это приветствую, сам по себе этот поворот, мне кажется, это важно, что мы не боимся про себя и через себя про это рассказывать.
То есть это отражение действительности, не надо,
конечно,
это
конечно,
надо принимать,
конечно.
Да?
Конечно, но все-таки здесь важно, что все-таки это же тема, это здесь требует тема, да, этого. Какая-то, может быть, личная, камерная, очень интимная история. И понятно, что есть интимные истории, которые мы рассказываем, ну, в таком, знаете, нарциссическом ключе, да, я центр мира. Это не тот случай, который у нас здесь есть, да. Здесь же эти личные истории, очень интимные истории, они же не про конкретную Глашу или Машу только. Они обобщаются. Я себя могу в них увидеть, понимаете? Любой зритель себя в них увидит. Это важно. Когда это просто про себя любимого, это чувствуется, и это не кино, конечно, которое нас интересует. Вот. Моя миссия здесь – помочь размылить взгляд людям, которые сюда приехали. Потому что взгляд замыливается. У любого кинематографиста, у меня он тоже замыливается, когда я сижу над сценарием, или мне приглашают на монтаж, я уже сижу на монтаже своего фильма, там, не знаю, 20-ю смену, и уже ничего не вижу вообще, я фильмы не вижу. И это вот такой, как бы, еще один взгляд, да, он помогает размылить наш замыленный взгляд. Да? Вот моя задача какая. Да? Может быть, действительно, повернуть чуть в другую сторону. Да? Или вообще перевернуть какое-то представление о чем-то. Дать какой-то неожиданный комментарий, неожиданный референс. Посмотрел, вот как можно, оказывается. Да? Вот какие еще инструменты можно использовать. Например, потому что очень, тоже большая моя беда. Очень часто кино ассоциируется уже у документалистов с методом наблюдения, с этим обсервативным, да, кинематографом, что главный метод документалистики, вне сомнения, но не единственный. Еще есть разные методы, да, и можно обогатить это. Например, метод провокации, метод организованного события, метод включения игрового объекта в неигровую среду. Куча разных есть инструментов. Множество есть разных инструментов. Вот мы помогаем как бы вот покрутить эту историю с разных сторон. Не факт, что все наши наставники воспользуются всеми нашими рекомендациями. Мы даже можем давать противоречивые комментарии. И это хорошо. Вы знаете, мне очень нравится призыв, который озвучивал мой мастер в Авгике, сценарист Александр Бородянский. Слушай всех, делай по-своему. Слушай всех, благодари, всем мотай на ус. Но то, что отзывается, то, что ты чувствуешь, то и делай. А если ты будешь делать как Коршунов, или ты делаешь кино Коршунова, но не свое.
Скажите, пожалуйста, что вас зацепило? Или вот, как вы сказали, можно что-то дотянуть, размылить вот в фильме вот этого молодого режиссера? Почему вы его в том числе выбрали на эту лабораторию?
Мне очень понравился этот проект с самого начала, и у нас не было фактически никаких дискуссий по поводу этого фильма, потому что, во-первых, это очень смелый проект. Это как раз тот самый iMovie, когда режиссер берет камеру и делает кино про себя. Казалось бы, извините, да, что я в присутствии режиссера говорю. Казалось бы, это такая очень частная история, которая ко мне не имеет никакого отношения. Но ничего подобного, потому что фильм называется «Я и мои руки», да, и фильм про то, как режиссер, он же главный герой фильма, пытается получить протез, да, руку, вот новую руку. Да? Потому что так получилось, что вот он эту руку потерял. И это, казалось бы, очень частная, конкретная история, но она про меня, потому что она про осознание своего тела. Вот есть я, и есть какая-то недостаточность в моем теле. Хорошо это или плохо? Скрываю ли я это? Убегаю ли я от этого? Да? У каждого из нас есть плюсы и минусы, и есть какие-то дырки внутри, не обязательно физические какие-то, да, элементы. Неважно, в каждом из нас есть некие наши пределы. Я что-то могу, что-то не могу, что-то во мне не хватает. Я могу это добрать или не могу это добрать? Я могу, осознав это, рыдать, значит, сидя в углу и ничего не делать, или могу попытаться что-то с этим поделать. Понимаете, история такова, она так придумана, и она просто, ну, как бы, в смысле такая существует история, что она касается каждого из нас. То есть она очень конкретна, и одновременно она на таком уровне обобщения, она про каждого из нас. И она еще такая, ну, в каком-то смысле, я это слово не люблю, да, такой, знаете, советский термин, духоподъемная, кино, духоподъемная история.
Вдохновляющая.
Но она мотивирующая, вдохновляющая, потому что, правда, мы еще не знаем, чем кончится эта история, фильм еще не снят. Да, может быть, как раз откажется режиссер вообще от этой идеи и скажет, да и не хочу я идти к этой руке, к этому протезу. Неважно. Сейчас это выглядит как история, которая, правда, побуждает к какому-то действию, к осмыслению, к рефлексии. В любом случае выйти из своего угла зареванным. Да, выйти и что-то начать делать. Хотя бы думать про это. Не знаю, мне это кажется очень важно. Плюс ко всему, это еще очень смелая история, как я уже сказал. И вот мы как раз вчера с Гришей сидели и крутили. Это еще и во многом кино про кино. Потому что это режиссер, снимающий фильм про себя, есть специальное приспособление, я думаю, что Гриша расскажет о нем, с помощью которого он собирается снимать это кино, им все это можно впустить в кадр, все это можно обозначить в кино. Это еще в каком-то смысле кино про кино. Это очень важная такая часть документалистики, рефлексивная документалистика, кино, осмысляющее само себя. То есть такой многослойный проект. Гриша, не слушайте меня. Это, закройте уши, я вас хвалю, это плохо. Это не педагогично. Но это такой многослойный проект, и мне он кажется очень важным.
Григорий, ну мы переходим к вам наконец. Мы рассказали, что есть эта лаборатория. Мы познакомились с наставниками, поняли смысл. Ну и, конечно, хотим посмотреть на эту историю с третьей стороны, стороны участника. Вот расскажите.
Стороны жертвы.
Кстати, жертва или участник? Как вы себя здесь чувствуете?
Все-таки участником, вы знаете, да. Есть вообще гигантское количество аспектов, которые можно хвалить про эту лабораторию. Я просто начну по порядку, а потом в какой-то момент у нас закончится время.
Вот. Да я остановлю. Пара минут есть.
Во-первых, я просто продолжу линию Всеволода. Один из таких инсайтов, который у меня во время лаборатории возник, это то, что на самом деле почти любой документальный фильм в какой-то степени это iMovie. То есть режиссер, несмотря на то, что, да, казалось бы, мы все выбираем темы, окружающие нас, будь это, да, там, история про репрессии, будь это история про интересный спорт, что угодно. Мы смотрим на эти вещи, но в любом случае мы выбираем историю, которая резонирует с нами. И важным здесь аспектом, казалось бы, очевидным, но каким-то более четко выявившимся для меня, оказывается, что ключ к тому, чтобы эту историю рассказать, это понимание того, почему эта история тебя изначально и привлекла. Вот. То есть есть изначально, может быть, какой-то не до конца сформулированный интерес, но именно в исследовании какого-то своего к этому отношения ты можешь четче понять, как эту историю потом донести до зрителя. И в этом смысле любой фильм оказывается исследованием себя, в каком-то смысле iMovie. Вот. Я, наверное, да, чуть-чуть расскажу про свой проект.
Конечно.
Мы приехали сюда вместе с моей подругой, продюсером Яной Юрушевой, и мы в какой-то момент в обсуждении этот проект возник, и как-то вот он начал разрабатываться. В общем, да, фильм называется «Я и мои руки», и он про то, как я иду получать робопротез. Мы сейчас на радио, поэтому это не очень видно, но у меня нет руки правой, у меня есть протез, он такой, выглядит довольно похоже на настоящую руку, пластиковый, но не движется совершенно. Вот. Он так и называется, протез косметический. И вот я, в общем-то, всегда с такими протезами жил, но у нас в государстве есть, в общем, у каждого человека, если он приложит определенное время и усилия, возможность получить робопротез. То есть это рука, которая может двигаться. И я на протяжении... Это можно сделать после 18 лет, когда ты прекращаешь так активно расти, и вот ты, значит, долго можешь эту вот руку использовать. Но мне стукнуло 18 лет, потом мне стукнуло 19, 20, и что-то я как-то ту всю руку не получал. И я начал думать, а почему так происходит. И связано это с тем, что... Ну, вот у меня всегда как-то не хватало времени, потому что мне казалось, что вот я лучше займусь чем-то более интересным. Я вот пойду кино какое-нибудь, да, сниму. И вот я постоянно снимал эти фильмы, а руку-то хочется, и в целом руку хочется еще и для того, чтобы кино удобнее было снимать, потому что я все делал одной левой. И вот я понял, что единственный способ для меня как-то вот себя на эту всю историю организовать, а что это за история? Нужно пройти довольно большой путь по... всяким инстанциям для того, чтобы, в общем, тебе эту руку выдали, в общем, добиться каким-то образом вот этого протеза. Это, ну, не самый приятный путь. Я вот решил, что я объединю приятность с полезным, я сниму фильм и, соответственно, вот пройду этот путь к руке. И так этот проект возник. Понятно, что сейчас на лаборатории он каким-то образом развивается, изменяется, за что я безумно благодарен всем наставникам и организаторам. И да, вот этот вот проект, с которым я приехал, это iMovie. Действительно, я сам режиссер, и одновременно я герой этого фильма, получается. Но я действительно стараюсь сделать так, чтобы это была история не только про меня, а про, ну, в общем, каждого человека, которому каким-то образом, ну, который сталкивается с вот этим вопросом. Есть какая-то вещь в тебе, и тебе, может быть, иногда даже проще игнорировать какую-то проблему или особенность, но в этот момент ты сам делаешь себе дискомфортно.
Прокрастинация, да?
Ты откладываешь.
Я не делаю, что мне нужно, потому что страшно.
Именно что страшно. А вот если ты находишь в себе силы этот страх переступить, может быть, там, в общем, и лежит какие-то возможности до этого неочевидные. Для меня это робопротез, для кого-то другого это может быть что-то совершенно иное. Вот. Об этом фильм.
Слушай, ну это первая ваша работа в док-кино или есть опыт? Вы вот об этом немножко поговорите. Кто вдохновил? Подруга ли только? Mm-hmm.
В общем, как я тут оказался? Я самоучка, вот, то есть у меня есть широкое гуманитарное образование, скажем так, но я никогда нигде не учился режиссуре документального кино. Я просто шел, снимал вещи какие-то. Сначала они выходили совсем не очень, потом чуть-чуть не очень, потом просто не очень. В какой-то момент что-то вышло. И первый мой фильм, который куда-то вышел, это был фильм «Звонарь». Он в этом году, у него премьера была на Петербургском фестивале «Послание к человеку». Вот. Там мне даже приз дали студенческий.
Да, вот.
А потом он еще должен был быть на Арт-Док-фесте, но Арт-Док-фест там, с определенными трудностями столкнулся. Вот. Это был мой первый маленький короткий фильм. Вот. А сейчас это вот такая попытка сделать что-то больше. Это мой, получается, полнометражный дебют.
Слушайте, ну вот мы тут говорим весь этот, всю эту запись о молодежи, о документальном кино. Конечно, интересно, с Всеволодом было бы вообще целый эфир на эту тему записывать, но уж. Вот что вы можете сказать на эту тему? Молодежь и документальное кино. И интересно, понимают, отдают предпочтение блокбастерам и голливудским вот этим вещам. Или наоборот? Вот вы наблюдаете в своей среде, среди там, друзей, что это прям интересно, волнует, и даже отдадут предпочтение документалке, а не художественному фильму.
Мне кажется, что сейчас есть тенденция к популяризации документального кино. Просто в этом стремлении к популярности этого документального кино возникают какие-то трудности. С одной стороны, да, это какое-то во многом устаревшее восприятие документального фильма, как телефильма, вот за кадровым голосом, и такого информационного. С другой стороны, это еще некоторые сложности с распространением. То есть документальные фильмы часто можно увидеть только на фестивалях или после какого-то вот большого фестивального пути, и вот они оказываются на Ютубе. Но это такие алмазы, которых нужно старательно отыскивать. И не у каждого зрителя есть на это силы. С другой стороны, я вижу огромный интерес, который происходит, особенно когда люди встречают меня, и я, в общем, восторженно начинаю рассказывать про какие-то свои любимые фильмы. И, конечно, это совершенно другой способ и просмотра фильма, да и создания тоже. Я во многом вижу, что у молодежи есть интерес к документальному кино, к созданию именно документального кино, потому что это проще. Это проще с точки зрения и финансов, и это просто в случае создания игрового фильма тебе нужна большая команда, тебе нужен оператор, осветитель, актеры, куча всего, что не у каждого человека, особенно если мы говорим про регионы, какие-то удаленные места, где ты не так просто найти 20 человек, которые готовы бесплатно вписываться в твой творческий проект. В случае документального фильма, особенно документального фильма «Наблюдение», тебе этого ничего не нужно, тебе нужна просто камера и глаз, чтобы смотреть, в общем, на мир и вглядываться в него, а потом дарить какой-то вот этот опыт зрителю. Это очень просто, но, с другой стороны, это обладает огромным потенциалом драматургическим, отличным от того, что мы можем увидеть в большом кино, которое как бы приелось, потому что есть определенная драматургическая структура, вот герой, мы примерно понимаем поначалу, что будет в конце, потому что это написано. В документальном кино есть ощущение встречи с чем-то незнакомым, как у режиссера, который реально идет незнакомый и пытается снять, так и у зрителя, который потом этот фильм смотрит. Потому что то, как жизнь разворачивает истории, часто оказывается намного интереснее, чем любая придумка сценариста. Вот.
Я бы еще добавил, что у молодого зрителя сегодня, как вот мы видим, педагоги, есть такой двойственный запрос. С одной стороны, на эскапизм, на сказки, киносказки, эти большие, высокобюджетные, такие, знаете, рецепторные аттракционы для насыщения наших нервных окончаний. Про какие-то другие
красивые.
Миры. Да, красивые, невероятно красивые. А с другой стороны, есть запрос на реальность, на исследование реальности языком реальности. Вот разговор об этом. Да, и вот это такой противоречивый запрос, очень хорошо сейчас виден, да, и вот эти все фестивали документального кино, которых все больше и больше, лаборатории документального кино, они отражают это, да, может быть, в мире, да, это видно чуть отчетливее, чем в России, но в России тоже это есть, понимаете, вот здесь мы видим это вот возрастание интереса к реальности, к разговору о реальности, к честному разговору о реальности, вот, языком самой реальности.
На этом выпуск программы «Надкушенное яблоко» завершен. Меня зовут Анна Букатова. Спасибо, что вы были с нами, и оставайтесь с «Эхом».
Это была программа «Надкушенное яблоко». Оставайтесь с нами.